он вышел на дорогу и долго брел на огни управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перед шел. В его ботинках ворчала и хлюпала вода. Подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон. Время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу. И каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман. А когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли, и все печати и подписи на них расплылись, и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки, и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло. Что вода попортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше. Но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!» И говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?» И науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь к складу техники. Нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли. Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь. И это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо. Но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь. Но не испугался, а даже наоборот почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: «Странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели ползать по пустырю с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте?» Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые ноги в горячую фанеру напротив. И почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось. «Хорошо бы здесь остаться навсегда», — подумал он.
«Хорошо бы остаться. Раз уж мне не уйти на материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины. Все мы машины. Только мы испорченные машины. Или плохо отлаженные. Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий Октавиан де Морощенер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же, и структура не белковая. Опять же, и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам. А значит, и разум...»
Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой и рванул себя безжалостно за крахмальную манишку.
«Я не могу! Я не хочу этого! Розовое дитя, играющее погремушечкой, плакучие ивы, склоняющиеся к пруду, девочки в беленьких фарточках, они читают стихи, они плачут, плачут над прекрасной строкой поэта. Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза, эти губы, эти юные робкие персии. Нет, не станет машина умнее человека, потому что мы не хотим этого, и этого не будет никогда, никогда, Никогда!
К нему потянули со стаканами воды, а в 400 километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой. «Я тоже этого не хочу», — подумал Перец.
«Я тоже не хочу. Но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания. Но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки. Впрочем, этот опекатель робких персий покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ее шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков, и не забудь при этом, Боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках.
Я думаю, это у тебя сны. Я по себе знаю. От снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? Все осадки растворятся в удовольствии.
Ах ты, не могу я работать. Мне все надоело. Всегда одно и то же. Железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен. Да я сижу на одном месте и умираю от скуки.
Взяла бы да переменила место.
Легко сказать. Перемени место. Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти?
Ну, хорошо. А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?
Ах, как вы не понимаете. Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления. Ведь здесь все одно и то же.
Отставить! Болтовня! Одно и то же – это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!
Ах, да ну вас с вашими командами!
Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить. Но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, 5-метровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закачанными глазами, толстые нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни-Пух, едва умещающийся в контейнере. Незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять, какими.
«Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать. Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать, но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа – это тоже работа. Однообразное удовольствие – это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном».
«Ах, вас не поймешь. То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствие. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела».
«Отставить! Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом, и тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, И это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, я? Никто этого не скажет. А если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.
Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.
Я не знаю, что вы имеете в виду. Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще, прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю. А если речь идет о работе, то я не больная. Я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какой-то... фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего. А его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело. А когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей.
Ну, в общем-то, да, конечно. Только...
Все правильно. Девочка права. Настоящей работы нет.
Настоящая работа. Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо. Копи царя Соломона. Вот они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец. Давайте говорить откровенно, Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело. Может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждений, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами. А стоит ли? А зачем? Морально ли это? Вот вы. Я про вас говорю. Вы что, работаете?
Я? Конечно. А как же? Странно даже от вас слышать. Не ожидал. Я кончаю проектирование вертолета. И потом, ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач. И это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.
Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь.
Проскрипел старик. Гнусный такой трепишный старикашка. Не то гоблин, не то астролог. В черной плюшевой мантии с золотыми блестками.
Не сомневаюсь. Вы мне только скажите, где этот тягач?
Ну, не понимаю даже. Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет.
Об этом и речь. Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает, вам даже помогают. Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия. И люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы, по большому счету. А вот вы спросили его, помогают ему люди или нет?
Мне? Тюрьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь, ясно? Повторите!
Я, и я тоже. Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет. Это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену Или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь.
Они, несомненно, существуют. Глупая вы истеричка. У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя. И все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного. Никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?
Да бросьте его усложнять. Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно. Но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни. Или средние люди, рвущие цветы. Все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад.
Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу. Вздор! Сады ухудшают видимость. А что касается людей, то кое-кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать хороший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе. Но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?
Что-то вы в последнее время много говорите о людях. С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.
А почему, собственно, и нет? Вам-то что до этого? Вы оппортунист. А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить, не спрашивая у вас разрешения.
Пожалуйста, пожалуйста... Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждениях, о замыслах. А теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все больше и больше места в наших разговорах. Значит, и в мыслях.
Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу.